Я вас категорически приветствую. 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. О чем мы сегодня и поговорим, выяснив ряд подробностей. В гостях у нас историк Борис Витальевич Юрин. Здравствуй, Борис.
Здравствуй.
Хотелось бы узнать, действительно ли это, ну, в свете там последних открывшихся в кавычках обстоятельств, действительно ли это было вероломное нападение? Ведь невозможно же утаить там скопление такого количества дивизий на советской границе. Невозможно утаить то, что они готовятся именно к нападению. Как так? Получилось, что оно вероломное?
Ну как? Во-первых, вероломным нападением называется не просто нападение, о котором никто даже не подозревает. Угу. А нападение без предъявления претензий, без объявления войны.
Претензий к СССР не было, ни территориальных, никаких там, ничего не было.
Никаких. Действовал пакт о ненападении, который Германия не денонсировала. Угу. То есть он действовал на момент нападения. Претензий каких-то, на которые наше правительство могло бы отреагировать, чтобы избежать войны, выдвинуто не было. То есть было совершено нападение, и почти сразу после этого нашему послу в Берлине объявили о том, что нам объявляют войну. Угу. То есть Германия совершила нападение действительно вероломное, действительно подлое, действительно без объявления войны. А вот эти... Но зная суть фашистов, собственно говоря, немецкого нацизма, наши знали, что нападение будет. То есть, заключая пакт ненападения с Германией в 1939 году, ну, вынужден заключая после Мюнхенского сговора, когда нас пытались фактически один на один стравить с Германией. А мы к войне тогда были совершенно не готовы. Поэтому... Наши заключили пакт о ненападении и стали срочно готовиться к войне, то есть готовиться к отражению немецкого нападения.
А вот сейчас все наши горячо любимые мрази рассказывают, что именно пакт Молотова-Риббентропа, этот ужасный пакт, послужил причиной войны. Это так?
Не, ну как? Он причиной войны послужить не мог. Дело в том, что немцы собирались войну начать до заключения этого пакта. Планы разработали нападение на Польшу, ну, войска развертывать начали до заключения этого пакта. То есть они бы напали в любом случае. Просто на Западе рассчитывали, что из-за Польши произойдет столкновение между Германией и Советским Союзом, а с Запада будут, так сказать, мило наблюдать, как мы друг друга режем. Угу. Наши сумели из-под этого вывернуться, заключив пакт о ненападении с Германией. При этом как? Дело в том, что договоры с Германией различные позаключала целая куча стран до этого. То есть в 1934 году пакт о ненападении с Германией заключила та самая Польша, которая, кстати, тоже денонсирован не был.
Тоже не помогло, да?
Да. Так вот, кроме того, был заключен, допустим, в 1935 году договор о сотрудничестве, о военно-морском сотрудничестве между Германией и Великобританией. И Великобритания в одностороннем порядке в нарушении Версальского мирного договора разрешила Германии иметь флот сильнее, чем французский.
Я помню, была такая в перестройку омерзительная книжонка под названием «Фашистский меч ковался в СССР». Это что получается? В Британии фашистский меч ковался?
Нет, это получается, что Франция, Британия, Австрия, Швеция – это все СССР. Иначе не сходятся. То есть все это ковалось там. Проекты немецких, ну, первых танков, допустим, и подводных лодок разрабатывались это в Швеции, в Голландии, в Испании. То есть, ну, не у нас явно.
Вернемся чуть назад. А чего они так вцепились в этот пакт Молотова-Риббентропа? Потому что это какое-то бесчеловечное вообще деяние.
Потому что это единственный документ, который позволяет им вот, продвинуть их сволочную точку зрения о том, что Советский Союз виноват в начале Второй мировой войны.
А его...
Просто больше вообще не до чего доцепиться, только до этого хоть как-то получается. Но для этого нужно просто проигнорировать наличие огромного количества документов, заключенных другими странами с Германией. Проигнорировать полностью факт Мюнхенского сговора и проигнорировать полностью факт попытки создания Советским Союзом коллективной системы безопасности, когда его кинули англичане и французы. При активнейшем усилии и стараниях той же самой Польши, которая не дала возможности защитить себя.
Ну, эти-то вообще. Возвращаясь немного назад, вот мы с тобой недавно говорили про Катынь, которую там 100 раз подправили, что она называется Катынь, от слова «кат», по всей видимости. Вот там ты привел пример некой секретной особой папки, в которой лежат три бумажки, из которых две являются копией одной или пять бумажек.
Семь бумажек, но из них, собственно, документами являются только три, а остальное это указание о том, что эти документы кем-то еще брались.
Да. А этот пакт Молотова-Риббентропа, он вообще в природе-то существует?
Нет, пакт существует, но только это пытаются объявить союзом, дружбой с Германией. Это на самом деле всего лишь пакт о ненападении. То есть, что мы и немцы обязуемся друг на друга не нападать.
Ну и ключевое в нем, как мне, так сказать, профану со стороны кажется, это то, что мы на Германию не напали.
Да.
И соблюли условия этого самого пакта. Да? Германия их нарушила. Не сомневаюсь, что вероломно, ибо ей верили, а они эту веру поломали.
Ну как, не особо верили, прекрасно понимая, что это за режим, что это за страна.
Угу.
Но со своей стороны все-таки соблюдали. Получается, какой момент? Дальше, то, что касается сосредоточения войск. Немцы сосредотачивали войска на нашей границе. Но, во-первых, они постоянно, находили хитрые объяснения этого, того, что сосредотачивают, для того, чтобы показать англичанам, напугать их, что, мол, ведут переговоры с Советским Союзом о пропуске этих войск для удара по Индии.
В это кто-то мог поверить?
В это никто не верил, но в это не верили ни наши, ни англичане, что самое интересное. Uh-huh. Но эти заявления позволяли немцам как-то обосновать сосредоточение этих сил.
Uh-huh.
При этом они сосредотачивали на нашей границе моторизованных соединений. Что, мол, типа показывает, что, мол, нападать на нас не собирается. Но они их развернули просто в последние буквально вот дни и часы перед войной. То есть их развертывали в последнюю очередь. Как раз таки, чтобы скрыть и направление главных ударов, потому что они сосредотачивались именно там.
Что это обозначает? Это обозначает, что танки привезли на паровозах или танки сами прокрались куда-то? Что это такое?
Ну как? Это и сами части моторизованные двигались, и по железной дороге, всюду, всеми средствами.
Ну танк же не может проехать там, я не знаю, 1000 километров сам по себе.
А зачем 1000 километров? 1000 километров это что, ему из Франции ехать? Германия не такая большая, Польша по территории. То есть перебросить внутри Западной Европы силы – это не огромное расстояние. Это не 1000 километров.
Интересно.
Это речь идет о сотнях километров. А на эти расстояния моторизованные части перебрасываются достаточно быстро.
Ну
так
вот.
Но при этом какой еще момент есть интересный? Наши о том, что немцы нас нападают, собираются, знали. Знали, что нападение, скорее всего, произойдет. Ну, вот после того, как Франция капитулировала, было понятно, что, скорее всего, в 1941 году.
Угу.
И вот любят у нас постоянно еще заявлять, что, мол, Сталина предупредили о точной дате нападения, что, мол, 22 июня будет. И что нападут?
Вот это вот всегда интересно. То есть тезис номер один. Сталин не знал. Имея могучую разведку, распиханные интернационалы коммунистов по всей Европе, он, значит, не знал, что само по себе абсурд. Далее называли точнейшие даты. Я так подозреваю, что там миллион шпионов называл миллион дат.
Ну, не миллион дат. Дело в том, что у нас разведка работала достаточно эффективно и называли даты действительно. То есть первые даты касались весны 41 года.
Угу.
И что самое интересное, эти даты были совершенно точные. Как вот мы уже задним числом знаем,
да, да.
Они были точные. Просто увидев, в какую тяжкую ситуацию попала Италия,
угу,
связавшись с Грецией, и не желая оставлять в тылу незахваченную Югославию, Гитлер в последний момент сам лично своим произволом отменил нападение на Советский Союз,
угу,
вот весеннее,
угу,
и нанес удар на Балканы, летом, то есть по Югославии и по Греции.
А на нас уже летом, да?
Так вот, но дата была сообщена, а немцы не напали. Какое отношение руководства в данном случае к данным разведки? Ошиблись. Доставили дезинформацию, правильно?
Ну, любые данные там миллион раз проверяются, перепроверяются. И все равно вся оперативная информация, она крайне зыбкая.
Так вот, и поэтому ясно, что такие источники, они уже прежнего доверия не вызывают.
То мусолятся, есть... мусолятся. То, вот я как это, опять-таки, я там не специалист в истории, не могу сказать, что я сильно этим интересуюсь. Но вот я вижу, что непрерывно муссируется пакт Молотова-Риббентропа. Никаких других причин для начала войны не было. И разведчик Зорге, который был гениален, хотя...
И вот известно... у нас, короче, сообщается несколько дат. Реально несколько дат. То есть, и главное, на каждую дату, на самом деле, наше руководство реагировало.
Угу.
То есть, приводило войска в боевую готовность. Хотя конкретно вот приведение войск в боевую готовность, оно тормозит, собственно говоря, мероприятие по развертыванию. То есть, это войска приводятся там, где в боевую готовность, где они находятся.
Угу.
То есть перемещение войск, оборудование, рубежи и так далее, все это на этот момент прекращается.
Uh-huh.
То есть для нас это, в принципе, нежелательный момент, но все равно на это шли. И 22 июня наши войска тоже получили приказ о переводе в боевую готовность. Большая часть, собственно говоря, наших сил эти приказы выполнены, но не все.
Так-так, то есть, ну, это совсем уже смешно, так сказать, с точки зрения наших любителей науки. То есть все мало того, что знали, что нападут, еще и предпринимали активные оборонительные действия, да?
Ну да.
А в чем это выражается? Это типа там покинуть военные городки, выйти в поле, завести самолеты, танки. В чем это выражается?
Это вызывается экипажи к боевым машинам. Угу. То есть, допустим, те же летчики вызываются на аэродром, угу, и находятся на нем. Так вот, это развертываются артиллерийские части на позиции. Это отзываются из увольнений военнослужащие. Угу. То есть, это приведение частей в боевую готовность. И все сидят и ждут удара. И в этот момент вот никакой созидательной деятельности по дальнейшей подготовке обороны, к сожалению, не ведется. Так вот, поэтому вот некоторые, кстати, и манкировали, типа того, что вот несколько раз приводили, немцы не напали, может быть, и сейчас прокатит.
Ну, я, конечно, не знаю. На то она и армия, чтобы она постоянно пребывать в состоянии боевой готовности и проводить проверки. В пожарных частях он тоже. Звонят с левого телефона, говорят, здесь пожар, ты туда примчишься, а там стоит человек с секундомером и меряет, с какой скоростью
Разумеется.
Ты примчался.
То же самое и здесь. То же самое прекрасно знаешь, что по этим проверкам в этот момент любая другая деятельность прекращается, правильно?
Да. А вот в твоем этом самом, я у тебя там на страничке смотрел, да, у тебя там документ. Я так понимаю, всплывший не так давно, или давно они всплывшие?
Достаточно давно, и этот документ касался конкретно того объединения, которое не выполнило приказ. То есть Западного фронта будущего, это Западный особый военный округ, так, Белоруссия. Так. То есть там, где был генерал Павлов. То есть это оказалось решающее направление немецкого удара, и именно там это распоряжение выполнено по факту не было. То есть, отчитались о том, что выполнили, но не выполнили.
Да, то есть, я так понимаю, были люди, которые не исполняли приказы кровавого тирана, да, имея за спиной заградотряды, СМЕРШи, замполитов и все остальное, они не выполняли приказы Верховного Главнокомандующего. Да?
Ну, они не выполняли приказы Ставки, так вот это понятно, конечно. И что совершенно понятно и естественно, после того, как,
ну, как это понятно?
Фронт потерпел поражение, генерал Павлов и его начальник штаба пошли под трибунал, и, собственно говоря, им вменялась измена родине, предательство, то есть то, что они пришли на сторону противника. Но расстреляли их за преступную халатность, хотя обвинения в измене тоже никто не снял. То есть это, в общем-то, нормальный итог их деятельности, потому что иначе как? Предательством их деятельность можно объяснить только совершенно махровой, запредельной тупостью, либо махровой, запредельной наглостью, что, в общем-то, от предательства уже не отличается.
Повторюсь, при них существуют штабы, и при них существует руководство партии большевиков, которые все это видели и все это наблюдали. По всей видимости, не один Павлов там был виноват.
Ну, поэтому я говорю, что расстреляли и его начальника штаба. Угу. Потому что приказ шел как раз по их уровню. И дальше их не прошел.
То есть они о нем еще и никому не говорили, что ли?
Ну как?
Не доводили?
Он не был выполнен в округе, но, судя по всему, он просто не был доведен до войска округа. И дальше Павлов там очень трогательно докладывал о том, как выполняется решение командования, как происходят дальнейшие мероприятия вот в первые дни войны.
То есть еще и лгал.
Да, хотя в это время как раз-таки штабом Павлова управление войсками было полностью потеряно.
Ну, тут даже как-то это, не прикладывая особой фантазии, наверняка он как-то с немцами был связан. Это не доказали никак, нет?
Это не доказали,
не надо было.
Но это считали, в принципе, как? Само собой очевидным. Ага. Так вот, но я говорю, это действительно либо запредельная наглость какая-то, непонятная самоуверенность, либо действительно было именно сознательное предательство.
А он один такой был?
Ну, я же говорю, начальник штаба еще.
Нет, вот на данном участке фронта это был Павлов и его начальник штаба. А на других участках фронтов там исполнялись эти директивы по приведению войск?
Исполнялись. В северо-западном округе выполнены были, в юго-западном выполнены, в Одесской, собственно говоря, тоже. Угу. То есть, Южный фронт это у нас. Так вот, Черноморским флотом выполнено было в полном объеме, Балтийским флотом в большем объеме, но не в полном выполнено было. Ну, то есть, как там... старались, по крайней мере, выполнить.
А в чем тогда причина такого бешеного успеха немцев и такого нашего поражения?
Вот давай возьмем какой момент. Вот у нас есть граница, да? около этой границы сосредоточены войска. 170 дивизий, да, стрелковых, плюс механизированные корпуса. В общей сложности 2 миллиона 900 тысяч человек.
3 миллиона, грубо говоря, да?
Чуть меньше 3 миллионов на огромный фронт от Балтики до Черного моря. Ну и, собственно говоря, еще и Финляндия. Так вот, то есть, вот этот вот огромный фронт, 3 миллиона человек. То есть, например, это плотность войск примерно в 3-4 раза ниже, чем была у французов на начало немецкого наступления против Франции в 40-м году.
Ниже?
Ниже. То есть, вот там была на гораздо более короткий фронт такая же численность войск. А у нас фронт огромной протяженности. То есть, нормальную мощную оборону создать такими силами было нельзя. Требовалось минимум миллионов 6-7.
С нашей стороны?
Да. Чтобы создать именно стабильную и жесткую линию обороны. Поэтому основное рассчитывалось на что? Что силы прикрытия сдерживают удар немцев, а затем немецкое наступление останавливается контрударами механизированных корпусов. Из глубины нашей обороны.
Мехкорпуса это у нас Тухачевский придумал, нет?
Нет, не Тухачевский.
Или он тактику разрабатывал? Таранных ударов масс.
Это у нас там был другой совершенно военный, Триандафилов, но это... скажем так, вынужденная мера была. Дело в том, что у нас благодаря Тухачевскому построили колоссальное количество танков, не обеспечив никакими средствами обеспечения их дополнительными. Но это дисбаланс в вооруженных силах, собственно говоря, определенный был, неприятный. Но технику эту использовать можно было, ее пытались использовать. Так вот, но вот с нашей стороны менее 3 миллионов. С другой стороны границы. И, кстати, наша армия, она имела, конечно, опыт боев в Испании, в финской войне на Халкинголе, но это опыт боев касался лишь незначительной части войск наших. И, кроме того, это опыт боев был против, скажем так, более слабого, чем немцы, противника намного. То есть опыта боев с серьезным противником у нас в данном случае не было. С другой стороны, немецкие вооруженные силы их сателлитов и союзников в общей сложности от 5 до 5,5 миллионов человек. То есть примерно двойное численное превосходство. Эти силы уже покорили Европу и имеют довольно богатый боевой опыт, который хорошо учтен в войсках. Они имеют более совершенное техническое оснащение, разработанное защитные меры с учетом этого самого боевого опыта. Так вот, у них более позднее поколение бронетанковой техники, более позднее поколение авиации, что открывает большие возможности для использования этих сил. У них есть реальные настоящие моторизованные соединения, где все может двигаться с большой скоростью, то есть больше 40 км в час. То есть танки, бронетранспортеры, грузовики, артиллерия на механической тяге, все имеет высокую скорость хода. У нас, допустим, в моторизованных корпусах артиллерию таскают сельскохозяйственные трактора, скорость 5 км в час. Все, подвижности соединения нету. Правильно?
Конечно. Да.
Так вот, то есть у нас 5 км в час, у них 40 км в час. Все. Скорость маневра очевидна. Так вот. То есть у них войска несколько лучше технически оснащены. Хотя наша армия тоже технически оснащена была хорошо, но немцам уступала. Так вот. И у них двойное численное превосходство и превосходство в опыте. Чем должны закончиться в случае вот как раз внезапного нападения боевые действия на границе при таком раскладе сил? По-моему, вариант только один. Мы терпим поражение и отступаем.
Что, собственно, и произошло.
Более того, наше руководство прекрасно это знало. То есть, все планы разрабатывались на то, чтобы сбить темп немецкого наступления, не дать им нормально развернуть его на большую глубину. Но то, что отступать придется, знали совершенно четко. Поэтому план эвакуации промышленности был введен в действие сразу после начала боевых действий. То есть стали бы эвакуировать промышленность, если бы рассчитывали не отступать. Это же эту промышленность на это время эвакуации выключает полностью из
Ты еще когда-то приводил пример про мобилизацию офицерского состава, который на тех же самых территориях находился. Да, такое тоже было.
И, собственно говоря, у нас там проходили вот эти вот дополнительные военные сборы, то есть скрытая форма мобилизации, 800 тысяч человек, ими под ружье поставлено, чтобы еще меньше было. То есть у противника было двойное численное превосходство, превосходство в опыте и плюс к этому все-таки преимущество вероломного нападения. И вот нашим планам оборонительным в сильной мере еще помешало то, что немцы захватили сходу господство в воздухе, то есть немецкая авиация оказалась сильнее качественно, чем наши ожидали, то есть уже был признан защитный мере вооружений Мессершмитт 109F, который происходил все наши самолеты по качеству. Так вот, немцы захватили господство в воздухе, господство в воздухе позволило им парировать, ну, фактически просто парализовать наши маневры на поверхности. То есть наносить удары по узлам дорог, по колоннам на дорогах и так далее.
По железным дорогам.
Это полностью сковало, так сказать, маневры наших войск. То есть, собственно, почему не удалось нанести по-настоящему мощные, эффективные контрудары теми же самыми мехкорпусами. И в итоге что получается? Что оставалось только героически обороняться и сбивать максимальный темп немецкого наступления. И это получалось. То есть, единственный фронт, который у нас был полностью разгромлен в самом начале войны, это вот как раз Западный фронт. Потом немцы сумели разгромить и Северо-Западный фронт. Но, допустим, Юго-Западный фронт, вот южную половину наших войск, эти вот два фронта, которые на юге, они громили с очень большим трудом и очень долго. То есть, к тому моменту, когда они рассчитывали уже выйти к Москве, они на самом деле только занялись разгромом Юго-Западного фронта.
Под все басни, что продвигались адски стремительно.
Нет, они продвигались с одной стороны адски стремительно, но с другой стороны менее стремительно, чем в других местах. Вот в той же самой Западной Европе, чем в той же самой Франции. И во-вторых, гораздо менее стремительно, чем они сами рассчитывали. То есть сначала наши их остановили под Смоленском, было Смоленское сражение. Там наши тоже потерпели поражение, потому что опять же у немцев было численное и качественное превосходство. Но потом немцев остановили уже под Вязьмой, потом они оттуда начинали наступление на Москву, операцию «Тайфун». Ну то есть им постоянно приходилось перезапускать наступление, снова громя наши войска и снова прорывая наш фронт. Хотя они рассчитывали вот просто на границе разгромить и дальше рвануть. То есть эйфория в самом немецком генеральном штабе на начальный этап войны, она продолжалась первые две недели. Потом они начали, до них начало доходить, что что-то идет не так. По потерям, по темпам продвижения, что что-то не складывается, что-то не срастается.
Известная байка о том, что Наполеон на лошадях до Москвы доскакал быстрее, чем Гитлер доехал на танках. Это правда, неправда?
Ну, в общем-то, правда. Но здесь еще какой момент? Дело в том, что немцы вот наступают, да, вроде бы быстро, но наступление захлебывается, и фронт стабилизируется, и так раз за разом. То есть задачу вот развертывания нашей военной промышленности, нашего мобилизационного потенциала, наши войска в начале войны выполняли. Говорю, ну вот сами поражения в первые дни войны, они были неизбежны. Вопрос был только в том, какие мы понесем потери, насколько тяжелые будут поражения, и сумеем ли мы после этого стабилизировать фронт. Но сам факт вот этих вот поражений был неизбежен. И вот непосредственно на границе у нас, например, как было, по-моему, 48 дивизий. Вот что эти 48 дивизий сделали против трехкратно превосходящего противника? Трехкратно по численности дивизий. А если брать реальную численность личного состава, то еще большее превосходство. На местах решающих ударов превосходство немецкое было 5-10-кратным.
А сущность так называемого блицкрига, она заключалась в том, что там быстро рассекали войска, отсекали от снабжения, а дальше уже там...
Сущность блицкрига, она была в чем? Что разгромить силы противника до того, как он сможет использовать свой военный потенциал. Для этого предполагалось не просто громить войска на поле боя, вот в чистом виде, а именно глубокими наступательными операциями разрушать вражескую инфраструктуру в тылу, то есть захватывать узлы связи, уничтожать штабы, уничтожать управление войсками, разрушать систему снабжения войсками. В принципе, немцев это против нас тоже в значительной мере получилось. То есть те же наши мехкорпуса, которые в первые дни войны вступили в бой, они обычно где-то дня через три боев оказывались небоеспособными из-за отсутствия топлива и боеприпасов.
То есть ни керосина не привозили, ни снарядов. И техника становилась бесполезной.
Да. А кто это придумал? Приходилось бросать.
Кто это придумал? Лично Гитлер?
Или... Нет, ну не лично Гитлер. Это, собственно говоря, разрабатывалось у немцев, начиная с Первой мировой войны, но не было технических средств. С развитием технических средств, то есть авиации, танки, созданием моторизованных частей, это немцами отрабатывалось с начала 30-х годов. И, собственно говоря, одним, допустим, из тех людей, которые создавали эту военную систему, вот, и вот, стратегию разрабатывал Блицкрига с помощью механизированных соединений, авиации и взаимодействия, это небезызвестный генерал Гудериан, который успешно строил свою карьеру до того момента, пока не началась битва под Москву, после которой он, собственно говоря, был скомандован, как поста снят.
Ну, получилось, что сказать. Неплохо получилось. А про, так сказать, общеизвестный факт, что вот всю авиацию постреляли на аэродромах. Авиация-то что не улетела?
Не, ну как, что такое авиация не улетела? Авиация должна была быть, ну, была обеспечивать деятельность наших войск. Иначе нафига она вообще нужна, правильно? Радиус действия в среднем нашей авиации был меньше, чем у немцев. То есть у нас меньшая дальность полета была. Поэтому ясно, что нашу авиацию придется базировать
в сфере действия. А насколько тогда самолет летал туда-обратно? Сколько у него получалось? Ну, бомбардировщик, например.
Нет, дело в том, что здесь какие? У нас были бомбардировщики, которые летали достаточно далеко. Это ТБ-1, ТБ-3. Ну, но они были крайне тихоходные и были беззащитны против современных истребителей, от слова совсем.
Кто-то же сопровождать так должен.
У нас были, допустим, истребители. Ну, вот основной истребитель, например, начала войны, это вот две машины. Это И-16 и И-153. Угу. У обоих дальность полета довольно ограниченная. То есть, боевой радиус получался где-то 200 километров.
Угу. То есть это примерно как от Питера слетать к Новгороду и вернуться.
Да.
Да, где-то так. Немного.
Немного. Но... Поэтому авиация, в общем-то, вдоль границ в основном размещалась.
Угу, угу.
Так вот, но при этом, опять же, не вся. Часть была и глубже расположена. Так вот. Но проблема была не только в том, что эта авиация, она была, ну как вот, с маленьким радиусом действия.
Ну, удивительно то, что ты вначале сказал, что летчики сидят на аэродромах, и вдруг они никуда не улетели. Как это?
Так вот, дело в том, что самолеты, во-первых, требовалось вот этого поколения запускать с помощью специальной машины пускача.
А что она делала?
Она раскручивала двигатель. Дело в том, что на... Нет, там стоял движок собственный на машине. То есть в кузове стоит еще один двигатель, угу. от которого идет штанга, которая подключается к оку винта, подсоединяется и раскручивает винт.
Фактически механический кривой стартер. Да,
да, да, именно так. Дело в том, что у нас самолетов нового поколения было примерно 1400 машин только.
Угу.
Которые вот как раз соответствуют всем этим. То есть, которые была нормальная уборка шасси, где не нужно было ручку крутить после взлета, чтобы убрать шасси, а достаточно было нажать кнопку. Так вот, у нас вот, ну, на самолетах второго поколения не было как раз тех же самых стартеров. Угу. Хуже было навигационное оборудование, зачастую отсутствовало радиооборудование. То есть новые самолеты, они были во всех отношениях лучше, но их начали выпускать недавно. Их было 1400 машин, из которых лишь чуть больше 700 машин имелись вот в западных округах боеготовыми и имевшими экипажи, которые могут на них все-таки хоть как-то летать. 700 машин новых. У немцев большинство машин относится к новому поколению.
Ну, за что получается, за что не потяни, ничего. Не было готово к началу войны.
Ну как? Готовиться наши начали когда? По-настоящему серьезно. С 1938 года. То есть, по сути, с Мюнхенского сговора.
Угу.
Когда стало очевидно, что война будет у нашей границы, она будет неизбежна. До этого готовились, конечно, тоже, но в рамках обычного военного строительства. А немцы готовились с 1933 года. Вот так, как мы готовились с 1938. Разумеется, у них все готово было раньше.
Давай вернемся. Самолеты почему не улетели? Из-за того, что завести не смогли?
Часть из-за того, что завести не смогли, часть была сбита в воздушных боях. Дело в том, что мы в воздушных боях потеряли больше самолетов в первый день войны, чем на земле. Просто самолеты, ну как, ну и 16, и 153, ТБ-1, ТБ-3, они против мессеров были в значительной мере беспомощны. То есть даже в тех случаях немногочисленных, когда у нас оказывалось численное превосходство в бою, угу. немцы просто уходили, не принимая боя.
Но это
у них преимущество в скорости.
Как начать гоняться на «Ладе» Калине против BMW автомобиля? В общем-то, шансов никаких нет, по всей видимости.
Ну да. То есть, наши не могли ни навязать бой, ни уклониться от боя, ни осуществить перехват бомбардировщика, потому что у нас основная масса самолетов была устаревшая. Новые самолеты, кстати, воевали. Воевали, в общем-то, неплохо. У нас в первые дни войны был нанесен, допустим, удар бомбардировщиками Пи-2 по румынским нефтяным приискам. То есть, это вполне нормальный удар стратегического значения. То есть, это показывает что? Что наша авиация была слабее немецкой качественно, но она продолжала сражаться. Она участвовала в боях. Там, где немецкие войска отрывались от своих тылов, далеко прорывались вглубь.
Угу.
Наша авиация умудрилась нормально поддержать и наши войска, и захватить даже господство в воздухе на какое-то время. Например, когда наши нанесли контрудар под Сальцами, там наша авиация сумела обеспечить господство в воздухе. На некоторых локальных участках, где у немцев не хватало сил, или они полагались на своих союзников бестолковых, там тоже у нас авиация умудрялась обеспечивать, ну как, по крайней мере, не давать противнику господству в воздухе. Например, при обороне Одессы, базирующиеся у нас истребители в Одессе, собственно говоря, не давали румынской авиации захватить господство в воздухе, а немецкой авиации там не оставили немцев в тот момент. То есть, тоже... Такой положительный момент был. То есть наши сражались. Сражались как могли, сражались
со всех сил. Это сомнений никаких не вызывает, конечно.
Другое дело, что, вот, Юрий, когда немцы начали войну, вот, допустим, в 1939 году, да, Вот мобилизовали армию, у них 3-миллионная армия, у нас эта армия чуть больше миллиона.
Угу.
И при этом мобилизовать нам нечего. У нас нет всеобщей воинской повинности, у нас нет обычных резервов. Наши начинают готовиться к войне. Вот к началу войны у нас было больше 5 миллионов человек, из которых вот против немцев точно 2 миллиона 900 тысяч человек.
Угу.
У немцев в это время 7 миллионов 200 тысяч человек, а с союзниками 10 миллионов человек, из которых 5,5 миллионов против нас.
Угу.
То есть мы подтягивались как бы к немцам вот, по готовности к войне и рассчитывали, вот подготовиться как можно лучше. Ну, что могли, то делали. И, собственно говоря, откуда, вот, допустим, идет такая вещь, как приказ не поддаваться на провокации и стараться любой ценой уклониться от непосредственно начала боевых действий. Вот откуда это идет. Дело в том, что вот весной 41 года мы готовы хуже, чем летом.
Угу.
Так? Но вот время идет еще, и есть какой момент. Если бы наши умудрились протянуть время, то есть чтобы немцы не начали войну,
угу.
где-нибудь до августа, до конца августа, но немцам начинать войну стало бы совершенно бессмысленно. То есть они не успевали бы до наступления холодов завершить свои операции.
Угу.
И в этом случае начало войны принеслось бы на 42-й год. А к 42-му году мы бы уже наконец-таки подготовились. Именно поэтому наши пытались любой ценой затянуть время.
А скажи, пожалуйста, а вот на фоне, так сказать, цивилизованных государств, обладавших могучими вооруженными силами, как, ну вот если говорят, что там немцы ловко напали, всех разгромили, домчались до Москвы, это совершенно очевидно говорит о мастерстве немцев и полной никчемности наших, а другие, на кого немцы нападали, они как себя проявили?
Ну как?
Кто сколько продержался?
Поляки продержались... Что-то около месяца. Ну, там как, там сложно судить о точном времени, сколько держались, потому что у них там отдельные очаги обороны держались дольше. Там Вестерплат и крепость Модлин. Но сама Польша была разбита, по сути, за 2 недели.
Отлично.
То есть, через 2 недели там уже никаких вопросов о том, чем закончится война и что дальше будет, не стояло вообще ни у кого и никак. А польское правительство благополучно сбежало.
В Англию.
Ну,
где ковался фашистский меч?
Угу. Франция была разбита, ну, по сути, за месяц.
И линия Мажино не помогла.
При этом Франция, во-первых, уже в состоянии войны с Германией, отмобилизованная. Такое внезапное нападение, вот о вероломном нападении, как на нас, угу. речи идти не может. Франция уже в состоянии войны.
Угу.
И, что самое интересное, вот сидящие на мощнейших линиях укреплений французские, английские, бельгийские войска,
угу.
числа не только не уступают, а даже несколько превосходят немцев. Но разбиты за месяц.
Угу. Ну, они говорят, воевать не хотели. Там какое-то у них непропорционально, даже по слухам, непропорционально большое количество офицеров погибло, чего обычно на войне не бывает. То есть о том, что офицеры гнали солдат вперед,
об этом. Дело в том, что немцы очень хорошо били по тем же самым французским штабам. Точно так же используют стратегию Блицкрига. Парализовывали систему управления французских войск. То есть там стратегия Блицкрига прекрасно сработала. После чего и немцы стали считать, что это вот абсолютное оружие, которое дает им, гарантирует им победу.
А эту их хваленую линию Мажино, ее сбоку объехали или что?
Ну как, прорвались через Арденны, которые защищены были хуже всего, потому что там наименее подходящее местность для наступления. Но немцы показали, что наступать там можно. Так вот, а потом, когда уже велись бои, ну как вот, часть сил союзников была окружена под Дюнкерком, часть пыталась стабилизировать фронт. Немцы нанесли удар, в общем-то, и по линии Мажино. Оказалось, что когда пикирующие бомбардировщики используют тяжелые бомбы, линия как-то, даже самая мощная линия укреплений, не особо надежно работает.
А пикирующий бомбардировщик – это конструкция, которая позволяла уже наносить точные удары, да?
Ну,
то есть никогда параллельно земле.
Ну, точность бомбометания возрастала по сравнению с бомбардировкой с горизонтального полета в несколько раз.
А тяжелая бомба – это сколько? Сколько тогда тяжелая?
До 1800 килограммов.
2 тонны практически, да? Ну, серьезно. Так, а если попадет, там мало не покажется никому. А она как? Ну, применительно к этим укрепрайонным сооружениям, она там в землю зарывалась, купола проламывала. Что она
проламывала горизонтальные перекрытия.
И уже там внизу взрывалось, да?
Да нет, достаточно, что разрушить перекрытие, потом можно следующую бомбу уронить уже внутрь. Там же не один самолет атаковал, а 3 объекта обычно.
Это эффективнее, чем там стрельба из спецгаубиц? Ну, как у Сталина были кувалды Сталина, 203-миллиметровые. Это эффективнее?
Ну, у немцев были кувалды тоже, до 800 миллиметров.
Да.
Например, знаменитая Дора. не то, что эффективнее. Эффективнее все-таки разрушает артиллерия, в данном случае особо сверхтяжелая. Но самолетом можно больше попасть, меньше расход боеприпасов. Но для этого нужно иметь господство в воздухе. Немцы господство в воздухе также во Франции обеспечивают. У них ключевой элемент блицкрига – обеспечить господство в воздухе. Например, фон Эбенмаэль, они захватили этот в Бельгии мощный укрепленный форт силами нескольких десятков десантников. А там был гарнизон 1500 человек.
Ну, в общем, из сказанного можно сделать вывод, что все, в общем-то, происходило не совсем так, как теперь принято преподносить.
То есть немцы стремительно разгромили польскую армию, разгромили югославскую армию, разгромили греческую армию, разгромили считавшуюся лучшей в Европе французскую армию совместно с англичанами, бельгийцами и голландцами, одновременно их разгромили. Так вот, нас они разгромить не смогли. При этом против нас они сосредоточили наиболее превосходящие силы. То есть, если на французов они напали, имея равные силы, то нас напали, имея почти двойное численное превосходство. Что уже показывает, что сами они относились к этому вопросу весьма серьезно.
Ну, мой любимый пример. Чемпион мира по боксу напал на колхозника Васю, который работал кузнецом. И в первом раунде Васю положил. Но потом Вася встал. И чемпиона мира убил насмерть.
Ну, вот где-то так и получилось. Потому что на самом деле, я говорю, единственный, кто смог оказать сопротивление немцам успешно, это были наши вооруженные силы. То, что мы проиграли приграничные сражения, это было неизбежно. Избежать этого было нельзя, можно было сделать это, скажем так, может быть, немножечко более эффективно.
Больше и меньшей степени эффективности.
Но остановить немцев на границе шансов не было никаких вообще. То есть ясно, что придется именно сдерживать наступление, выигрывать время. Сдерживать наступление, выигрывать время. Любой ценой выигрывать время.
Ну, то есть, если внимательно присмотреться к тому, что происходило, можно, в конце концов, осознать, что советское руководство действовало разумно, осознанно и эффективно. Правильно понимаю?
Ну, да. Собственно говоря, так оно и было.
А вот ты сказал, что это были не просто немецкие войска, а немецкие войска и их союзники. То есть, на тот момент, как я понимаю, Европа, наверное, впервые объединилась. Это был первый, так сказать, прототип Евросоюза, который объединился для того.
Второй раз, не
второй.
Первый.
А когда первый?
Первый раз при Наполеоне.
А.
Это же тоже был Евросоюз.
И тоже неудачно, да.
Да.
И вот они объединились. И кто же там с ними был вообще в целом?
Ну как, во-первых, тогда Третий Рейх включал в себя польские земли, чешские земли, присоединили Эльзас-Лотарингию у французов. То есть, ну, вполне конкретные такие территории. Ну, Австрия входила в состав Третьего Рейха. То есть, это была в это время держава с населением в 114 миллионов человек.
Неплохо.
Так вот, кроме того, у них были верные друзья и союзники. Ну, их принято было называть еще сателлиты, потому что, ну, как, ну, это шавки были. То есть, это Венгрия, это у нас Румыния, это у нас Словакия. Это у нас Финляндия. Ну и более-менее реальный союзник, почти равноправный, это Италия. Вот это, собственно говоря, те, кто участвовал в войне против Советского Союза на стороне Германии. Плюс к этому еще на территории оккупированных стран они набирали всяких местных аборигенов для участия в деятельности войск СС. То есть это вот французская дивизия Шарлемань.
Это там, она защищала Рейхстаг на последнем этапе, да? Там же так французы.
Вот, это скандинавские покоренные народы. Это дивизия Викинг. Это у нас дивизия Данмарк, датская. То есть это вот такие якобы враги немцев, типа датчан, которые больше воевали почему-то за немцев, чем против немцев. Дания, кстати, была абсолютным рекордсменом. Она была завоевана Германией за одни сутки. То есть это действительно рекорд захвата какой-то страны. Даже американцы Гренаду, жалкий остров, захватывали больше. И вот все эти силы союзников Германии, они насчитывали на момент нападения на Советский Союз порядка 900 тысяч человек. То есть почти
миллион. Практически, да. А такой вопрос, а в политическом плане, что они из себя представляли? В то время как в Германии был свирепый нацизм, в Италии был фашизм, а все вот эти вот Бельгии,
в Венгрии
Франции...
был свирепый нацизм, такой же примерно, как в Германии. В Румынии был свирепый фашизм, попытка подражать итальянскому, но свирепость получается такая румынская. То есть, ну, никчемные они были, но, в принципе, старались показывать из себя серьезных. Ну, они, кстати, осаждали Одессу, потом участвовали в осаде Севастополя, а потом благополучно закончились под Сталинградом. Так вот, это были финны с другом наших вот некоторых нынешних политических деятелей Маннергеймом.
Ну, Маннергейм был не самый свирепый, там все эти свинхувуды там и прочие, там были гораздо более отмороженные.
И там вполне
сволочи.
Себе тоже был фашизм.
Да.
Притом фашизм нормальный, такой полноценный, даже со свастиками. То есть все как у взрослых.
Ага. Но... В Норвегии там сволочь Квислинг был.
Ну это да, но вот в Норвегии, в Дании, Бельгии, Голландии, Франции, там был оккупационный режим. То есть там как бы своего фашизма не было, там был фашизм привозной и
наведенные,
местные прихлебатели. Да. Местные прихлебатели этого фашизма. То есть, вот, собственно говоря, ну и кроме того, там было как, вот, допустим, был рядом вот фашизм в Испании, Испания против нас не воевала, но против нас воевала голубая дивизия, набранная из испанских добровольцев.
Угу.
То есть, эти тоже отметились. Так что, ну реально, действительно.
А болгары, болгары, братушки-то наши как?
Вот братушки, они успешно воевали против сербов, они воевали против греков, против нас. А болгарское правительство войска послать отказалось.
Угу.
Ссылаясь как раз таки на то, что болгарские солдаты против советских солдат воевать не будут.
Видишь ты. То есть против соседей можно, а против нас нельзя. Интересно.
Тогда еще они какую-то память сохранили, в отличие от нынешних времен. Кто их, например, от турок освобождал.
Ну, и это немцам не помогло тоже. А их как-то карали там потом по ходу войны.
Кого?
Ну, вот этих участников, кто воевал на стороне Гитлера. Или никак?
Ну как? Большинство участников этих по ходу войны, ну как, сначала подвергались некоторые жесткому прессингу со стороны Германии. Ну, например, болгарского царя Бориса немцы уморили. Брали под контроль, так сказать, своих союзников под жесткий. Устраивали мощные перевороты и освобождение Муссолини в Италии. Ну, то есть так.
Угу.
Довольно жестко обходились. Но когда закончилась война, у нас некоторые страны были объявлены потерпевшими поражение, а некоторые успешно из-под этого вывернулись. То есть хитрые финны, например, в 1944 году, разоружив на своей территории немецкие войска, сумели, так сказать, под этим, ну, таким способом вывернуться из списка стран-участников агрессии. А румыны, свергнув правительство Антонеску, объявили войну Германии.
Ну, царь Михай даже орден Победы получил, которых там, сколько их там, пять было? Сколько, я уж не помню.
Болгария объявила войну Германии. Собственно говоря, верным союзником Германии до самого конца осталась, пожалуй, только Венгрия.
То есть там самые матерые засели, да?
Ну, там самые матерые нацисты, они вообще во всю голову отмороженные были.
Это кто у них там, Хорти был или кто?
Сначала Хорти, а потом вообще это салашисты, это гораздо хуже, чем Хорти. По сравнению с ними, Хорти это добрый дядюшка.
Угу. Но виноват, конечно, Советский Союз, что в 56-м году подавил восстание, да?
Это этих сволочи. Самых как раз нацистов.
То есть и второй поход Евросоюза на Россию закончился ничем?
Ничем. Но начальный этап войны, конечно, был крайне тяжелым. Но нельзя говорить, что это было из-за бездарности командования, трусости Сталина, нежелания воевать, как любит говорить нынешняя либеральная мразь.
Сталин-то затрусил или нет?
Да.
Плакал ли под столом? Сутки никого не принимал? Как вообще
две
было?
Две недели, говорят,
две недели,
плакал.
Да.
Так вот, дело в том, что есть журнал посещений, где четко расписано, кого принимал, во сколько принимал. То есть, все это время шла крайне напряженная работа.
Мне всегда интересно, вот каким дебилом надо быть, чтобы подобные вещи утверждать? Вот что две недели ничего не делалось, никого не принимал, забившись под стол, плакал, имея на руках документы, которые вполне конкретно доказывают совершенно другое. Каким надо быть дебилом?
А да? Каким нужно быть дебилом, чтобы доказывать, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну, заключив пакт с Германией? И кричать, что это вообще союз был, после Мюнхенских соглашений, которые тоже документы. Каким дебилом нужно быть о том, чтобы говорить, что мы сами спровоцировали нападение немцев, и что если бы не большевики, то в этом случае с Германией войны вообще бы не было. Ну, например, давайте возьмем во Франции или в Польше, потому что большевики были. Гитлер на них напал даже раньше, чем на нас.
То есть... Это как в известной присказке «Волки». кто сожрал овцу, а она первая полезла. Вот ситуация примерно такая.
Так вот, то есть либеральным мразям в данном случае абсолютно все равно, чего брать. Главное, более нагло это делать, максимально нагло.
А как сейчас? Ты видишь какие-нибудь сдвиги в государственной пропаганде относительно того, что стали рассказывать о действительном положении вещей, о том, как было на самом деле, а не так, как какой-то мрази это видится?
Ну как, дело в том, что столкнулись у нас с тем, что любые вот эти вот ушаты помоев на Советский Союз выходят им самим же боком. Угу. То есть провалы фильмов в прокате, клеймо на так называемых историках, типа того же самого Соколова.
Бориса.
Да. Или типа того же самого Марка Солонина.
Борис Соколов консультировал съемки фильмов, или не консультировал, я не знаю, Михалков с ним консультировался,
да.
«Предстояние» и «Цитадель».
Так вот. Вызывает очень большое отторжение у людей. На людях появляется клеймо, так сказать, что им верить нельзя, ничего нормального сделать не могут. И поэтому приходится как-то вспоминать правду о войне, хоть понемногу. Вот, например, пока у нас тот же самый, например, «Бессмертный полк» был, акции просто поминовения непонятно кого, то есть, ну, типа, участников войны. Без упоминания советской армии, без красных знамен и так далее. Ну, выходило там какое-то количество, ну, довольно ограниченное, да. Как только вышли под советскими знаменами, 12 миллионов.
Особенно хорошо высветил все это дело пример Украины, когда внезапно даже оголтелые антисоветчики, типа там ведущих на ОРТ и других каналах, внезапно начали рассказывать о том, что советская армия была абсолютно права, когда уничтожала бандеровцев там пачками просто, что это было абсолютно справедливо, законно, и ничего другого, кроме пули в башку, вы, оказывается, не заслуживаете. Только вчера вы рассказывали о том, что Гитлер еле-еле успел напасть, спасая цивилизованную Европу, а сегодня, оказывается, вышло не так.
Ну, потому что бандеровцы очень хорошо сами показали свое лицо. И люди сейчас начали наконец-таки, благодаря тому, что вот, с одной стороны, это очень плохо, это очень страшно, то, что фашизм поднимает голову снова. И в Европе, кстати, поднимает голову, и вот на Украине поднимает голову, и в Прибалтике. То есть фашизм поднимает голову, но поднимая голову, он эту голову, так сказать, свою морду лица показывает окружающим. И поэтому антифашистские настроения тоже растут и в Западной Европе, и у нас. А что основное было в антифашистском движении в годы Второй мировой войны? Это борьба Советского Союза против нацистской Германии. И вот, собственно, главный антифашист у нас все равно Сталин, как ни крути.
Ну да. И если на нас напал Гитлер, то Гитлера победил Сталин. Если на нас напал немецкий народ вместе с народами Западной Европы, то победил советский народ.
Нет, напал на нас не народ, народ не нападает. На нас напала нацистская Германия со своими сателлитами. А победил их Советский Союз.
Да.
Но победил как раз-таки, именно опираясь на советский народ.
Это у нас, как ты понимаешь, напал на нас Гитлер, а победил советский народ. Сталин там был ни при чем, абсолютно. Такая у нас существует точка зрения. Ну что сказать? То есть, после данного ролика, нет никаких сомнений, к Борису Витальевичу возникнет масса вопросов по поводу начала войны, каких-нибудь там отдельных аспектов, как водится. Борис Витальевич на эти вопросы ответит. Строчите в комменты, подготовим, сделаем. А на сегодня все. До новых встреч.